«Великолепно. А если будешь жить, моя тень последует за тобой». Паран хмыкнул. «Сколько народу теперь собралось в моей тени?» Его взгляд снова упал на гончих. Псы пристально смотрели на него, а их глаза мерцали, как угольки. «Я еще до вас доберусь». Алый свет стал ярче, будто его раздуло это мысленное обещание. Бог снова заговорил, но мир вокруг Парана потемнел, поблек и угас. Голос пропал, и вместе с ним все чувства, кроме возобновившегося звона вертящейся монеты. Неизвестно, сколько прошло времени. Паран бродил по воспоминаниям, которые, казалось, давно утратил. Вот он, ребенок, который цепляется за платье матери и делает первые неуверенные шаги. Вот бурная ночь, когда он бежит по холодным коридорам в спальню родителей, шлепая крохотными ножками по каменным плитам пола. Вот он держит за руки двух своих сестер. Они стоят на мощеном дворе и ждут, ждут кого-то. Образы рассыпались у него в голове. Платье матери? Нет, это же старая служанка в усадьбе. Не в спальню родителей, а в комнату слуг, а там, во дворе, с сестрами. Они простояли полутра, ожидая приезда матери и отца, людей, которых они едва знали. В его сознании проплывали сцены, мгновения, исполненные таинственным смыслом, скрытой значимостью, кусочки загадки, которую он не мог распознать, собранные чужой рукой с неведомой целью. Паран мысленно содрогнулся от ужаса, когда почувствовал, что нечто, кто-то перебирает важнейшие события его жизни, переворачивая их и бросая в новую тень настоящего. Уверенная рука играла с ним, с самой его жизнью. Странная смерть. Он услышал голоса.
«Вот проклятье!»
Перед открытыми пустыми глазами Парана возникло чье-то лицо. Лицо Хватки.
«Не повезло ему», — сказала она.
Рядом заговорил сержант Мураш.
«Никто в девятом его бы так не отделал, только не в городе».
Хватка протянула руку и коснулась раны на груди. Ее пальцы, на удивление, мягко пробежали по его разорванной плоти.
«Это не работка Калама».
«Ты тут побудешь?» — спросил Мураш. «Я схожу, приведу Валы и Молотка, и кто там еще появится?»
«Валяй», — ответила Хватка, обнаружив вторую рану в 8 дюймах под первой. «Это второй удар, правой рукой, слабый».
«Вот уж и правда, странная смерть», — подумал Паран. «Что его здесь задержало? Ведь он был там. Там были жара, жгучий желтый свет и голоса, фигуры, призрачные, неразличимые, там, под аркой, из человеческих тел с закрытыми глазами и распахнутыми ртами. Хор мертвецов». Паран был где-то в другом месте, но вернулся к этим настоящим голосам, настоящим рукам, касавшимся его тела. Как он вообще что-то видит через пустые стеклянные глаза, чувствует мягкие руки Хватки на своем теле? И откуда эта боль, которая поднимается из глубин, словно левиафан? Хватка отвела руку и, опершись локтями на бедра, присела на корточки рядом с Параном.
«А вот как же так вышло, что у тебя до сих пор кровь идет, капитан? Ранили ты тебя по меньшей мере час назад?»
Боль всплыла на поверхность. Паран почувствовал, как его липкие губы сплевывают. Его челюсть щелкнула, и он рывком втянул в себя воздух, а потом закричал. Хватка молниеносно отскочила, и в ее руке, словно по волшебству, оказался меч. Она отступила к дальней стене переулка.
«Милостивая Шеденуль!»
Сапоги застучали по мостовой справа от нее, и Хватка рывком повернула голову.
«Целителя! Этот ублюдок еще живой!»
Третий колокол после полуночи звучно прогудел над крепью, отозвался эхом на опустошенных комендантским часом улицах. Начал моросить дождь, и небо затянуло мутной золотистой дымкой. Перед большой просторной усадьбой в 2 кварталах от старого дворца, в котором расквартировали вторую, 2 морпеха, закутавшись в дождевики, стояли на посту у главных ворот.
«Вот уж мерзкая ночка, точно!» —
поежился один из них. Другой переложил пику на левое плечо и харкнул в канаву.
«Какая проницательность!» — покачал он головой. «Если вдруг совершишь еще какое-нибудь потрясающее открытие, ты уж поделись со мной, слышишь?» «Да что я сделал-то?» — обиженно возмутился первый. Второй солдат вдруг замер. «Тихо, кто-то идет».
Стражники напряженно ждали, сжимая в руках оружие. С противоположной стороны улицы появилась фигура и шагнула в круг света от факелов.
«Стой!» — прорычал второй стражник. «Подходи медленно и молись, чтобы у тебя тут было важное дело».
Человек сделал шаг вперед. «Калам, Мастажоги, девятый», — тихо сказал он. Морпехи не очень-то успокоились, но Мастажог не приближался. Его темное лицо поблескивало под дождем.
«Чего тебе тут надо?» — спросил второй стражник.
Калам хмыкнул и бросил взгляд назад на улицу. «Мы не собирались возвращаться. Что до дела, так лучше бы Тайшренну о нем не знать. Понимаешь, солдат?»
Морпех ухмыльнулся и снова сплюнул в канаву.
«Калам, ты же, выходит, капрал у Скворца!» В его голосе зазвучало уважение.
«Для тебя что угодно».
«Это точно»,
— пробурчал другой солдат.
«Я был в Натилоге, сэр. Если хотите, чтобы нас дождь ослепил на часок, только скажите».
«Мы пронесем внутрь тело», — сказал Калам. «Но ничего такого на вашем дежурстве не было».
«Клянусь, вратами худо не было», — откликнулся второй морпех.
«Тихо было, как на седьмом рассвете».
Издали послышались шаги. Калам жестом позвал подошедших за собой, а потом скользнул внутрь, как только первый стражник отпер ворота.
«Как по-твоему, что они задумали?» — спросил он, когда Калам исчез.
Другой пожал плечами.
«Надеюсь, что-то такое, чем подавится Тайшрен. Худ бы побрал этого убийцу и предателя. И они же мастажоги, так что именно это они и устроят».
Стражник замолчал, когда подошли остальные. Двое несли между собой третьего. Глаза второго солдата широко раскрылись, когда он увидел чин раненого и кровь на его перевязи.
«Опоново счастье!» — присвистнул солдат, обернувшись к ближайшему мастажогу, человеку в потрепанной кожаной шапке.
«Вот уж не пряником, так кнутом!» — добавил он.
Мастажог сурово на него посмотрел.
«Если увидишь женщину, которая идет за нами, не стой у нее на пути, понял?»
«Женщину? Какую?»
«Она из девятого и сегодня, кажется, хочет крови»,
— ответил тот, когда они с товарищем вносили капитана в ворота.
«Забудь про пост»,
— бросил он через плечо.
«Просто оставайся в живых, если сможешь».
Когда мастажоги прошли, морпехи уставились друг на друга. Потом первый солдат потянулся, чтобы запереть ворота. Другой его остановил.
«Не закрывай», — пробормотал он. «Давай-ка найдем какую-то тень рядом, да не слишком близко».
«Вот уж ночка!
Любишь ты провозглашать очевидные вещи, да?»
— сказал морпех и двинулся прочь от ворот. Первый солдат беспомощно пожал плечами и поспешил вслед за ним. Рваная снасть долго и пристально смотрела на карту, которую положила в центре поля. Она выбрала спиральный расклад, которым прошла по всей колоде драконов и достигла последней карты, которая может означать высшую точку или озарение, в зависимости от того, как ляжет. Спираль превратилась в колодец, тоннель, уводивший вниз, и на дне, которое казалось далеким и укрытым тенями, ее ждало изображение пса. Она чувствовала, что это гадание имеет значение прямо сейчас. Высокий дом тени вмешался и бросил вызов игре опоннов. Ее глаза притягивала первая карта, которую чародейка поместила в самом начале спирали. Каменщик высокого дома смерти занимал скромное положение среди других карт, но сейчас выгравированная на дереве фигура приобрела вес и значение. Брат солдата из того же дома, каменщик, был изображен как худой и сидеющий мужчина, одетый в выцветшую кожу. Его могучие руки со вздувшимися жилами сжимали инструменты каменотеса, а вокруг поднимались грубо обработанные менгиры. Рваная снасть обнаружила, что может различить на камнях полустертые символы. Этого языка она не знала, но знаки походили на письмо семи городов. В доме смерти каменщик был строителем курганов, воздвигателем камней, обещанием смерти, не одной или нескольким, но многим особым. Язык на менгирах нес послание, не предназначенное для нее. Каменщик вырезал эти слова для самого себя, а время сгладило резьбу. Даже сам он казался выветренным. Лицо было покрыто сетью трещин, серебристая борода поредела и спуталась. Такую роль принял человек, который когда-то работал с камнем, но потом перестал.